Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эксперты обсуждают политическое будущее Юрия Лужкова. Закончится ли отпуск мэра Москвы его отставкой? Ахмед Закаев покинул территорию Польши. Как отказ польского суда арестовать чеченского политика скажется на отношениях Москвы и Варшавы? Выборы в парламент Афганистана показали слабость демократической системы страны. Кто и когда получит право формировать правительство? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 20 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. С сегодняшнего дня мэр Москвы Юрий Лужков официально находится в отпуске. Он улетел в Австрию, где уже полторы недели проходит лечение в частной клинике его супруга Елена Батурина. В минувшие выходные по центральным российским телеканалам была показана новая серия фильмов с критикой в их адрес, а сегодня Батурина ответила на эту критику интервью в одном из российских журналов. На теме работал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Отпуск Лужкова, как сообщили информационные агентства, был согласован с администрацией президента еще две недели назад. Для него уже стало традицией отмечать день рождения 21 сентября за границей, напоминают в мэрии. В субботу телеканал НТВ показал сюжет под названием «Дорогая Елена Николаевна», в котором содержались намеки на связь благосостояния Батуриной с ее замужеством за московским мэром. Этот фильм был сделан в гораздо более мягкой форме, чем недельной давности «Дело в кепке». Вчера же поздно вечером телеканал «Россия-1» целиком посвятил свою программу «Специальный корреспондент» расследованию сноса исторических зданий в Москве. В выпуске передачи с подзаголовком «Москва. Самоликвидация» были показаны сюжеты о попытках столичных властей снести Кадашевскую слободу и об утере других памятников истории и архитектуры в результате сомнительным образом реализованных инвестиционных проектов. Правда, и здесь прямых обвинений в адрес мэра Москвы не прозвучало. Политологи и эксперты в один голос говорят, что ситуация имеет прямую связь с предвыборной борьбой двух кланов в Кремле. И если основной протеже Лужкова в высших кругах власти – это премьер-министр Владимир Путин, без его санкции отставка московского градоначальника не состоится. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Ну, как захочет Путин, так и будет, а можно попытаться угадать. Все-таки я думаю, что вскоре после того, как он вернется, он уйдет. Тут просто варианты такие. Или он подаст в отставку сам, или Медведев его уволит. Но в любом случае должна быть санкция Путина. Вот.
Сегодня в журнале New Times большое интервью с Еленой Батуриной, которое она дала через интернет по скайпу из Австрии, где, по ее словам, находится на лечении в частной клинике. По словам Батуриной, она не опасается уголовного преследования в случае отставки своего мужа и полностью доверяет его мнению о том, что дорогу через Химкинский лес надо достраивать. На вопрос журналиста New Times Евгении Альбац, зачем же Кремлю сейчас убирать Лужкова, обеспечивающего результат на выборах партии «Единая Россия», Елена Батурина ответила так.
Потому что, как мы, наверное, с вами предполагаем, есть конфликт. Кто же у нас будет претендовать на роль президента в 2012 году? И есть люди в администрации президента, которые опасаются, что мэр при приближении выборов может занять позицию не президента Медведева, а премьера Путина. Я, честно говоря, предполагала это еще осенью прошлого года, что ситуация, когда нужно дискредитировать мэра Москвы, обязательно будет в преддверии этих выборов.
Оказывается, Юрий Лужков однажды уже просил Дмитрия Медведева об отставке. Это было в 2008 году, когда, выступая в программе «Познер» на Первом канале, мэр призвал вернуться к выборности губернаторов. Пресс-служба президента тогда ответила, недовольные нынешним положением дел главы регионов могут подать в отставку. И Лужков пришел с соответствующим заявлением в Кремль, однако ему было отказано, говорит Елена Батурина. В конце прошлой недели вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский высказал мнение, что Лужков не вернется из отпуска и пришлет из Австрии заявление об отставке. Журналист New Times Евгений Альбац спросила Елену Батурину, рассматривает ли она вопрос иммиграции, если ее мужа отправят в отставку.
В компании полно проектов, которые мы начали, ими надо руководить. И Юрий Михайлович, как вы понимаете, тоже человек деятельный, который не сядет на заваленке с пенсионерами обсуждать дела минувших дней. Мы будем делом заниматься.
Вот как оценивает роль Елены Батуриной в истории с информационной атакой на Юрия Лужкова политолог Владимир Прибыловский.
Елена Николаевна является уязвимым местом в обороне Лужкова, потому что даже если Ирина Набатуллина никаких законов не нарушала, все равно с чисто эстетической стороны смотрится это некрасиво. Супруга мэра совершенно законно получает законные преференции, благодаря которым реально и стала миллиардершей. А уж с точки зрения там западных обычаев и западных стандартов коррупции и борьбы с коррупцией, то это ни в какие ворота не лезет.
Если говорить о клановости, Елена Батурина, это какой-то уникальный случай?
Ну, то, что у нас там на жен переписывают собственность, на жен там детей, тещи и подставных лиц, это нормально. Но дело в том, что в большинстве случаев жены реально на крупным бизнесом не занимаются, а там держат там бутики, там гостиницы, что-нибудь такое помельче. А Батурина-то вот она все-таки реально занимается этим крупным бизнесом. Лужкова на это времени, в общем-то, нет.
В Москве создается комитет защиты мэра столицы. В планах у его сторонников проведение акций в поддержку Юрия Лужкова, уличных митингов, пикетов и круглых столов. Инициировала создание комитета общественная организация «За гражданские права». Многолетнюю деятельность главы города его члены оценивают неоднозначно. Есть плюсы, но достаточно минусов. По словам председателя комитета Андрея Бабушкина, хватает поводов критиковать мэра и его команду, но причина поддержать градоначальника сегодня иная.
Мы не можем отрицать, что у этого человека есть определенные заслуги перед Москвой. И если речь идет об его отставке, она не может носить характер такого вот огульного охаивания. Мы считаем, что это противоречит нормам политической этики. Мы лично знакомы с мэром Москвы, я очень много его критиковал. Но отрицать, что он принял Москву в состоянии разрухи, а сегодняшний европейский город, отрицать, что в Москве один из многих регионов, где действительно работает программа социальной защиты населения, отрицать это я просто не могу, потому что вот я то, что вижу, то и говорю.
Как сообщает пресс-служба московской мэрии, Юрий Лужков собирается вернуться из отпуска и вновь приступить к работе на своем посту уже в конце этой недели. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Закономерны ли протесты, вызванные кампанией по депортации цыган властями Франции? Об этом говорим с цыганским активистом Сашей Клейном, главой проекта защиты цыган в России Стефанией Кулаевой и французским историком и филологом Жоржем Непа.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 20 сентября. Сегодня Генеральная прокуратура России направила Польше запрос о выдаче главы правительства самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева для привлечения к уголовной ответственности в России. Генпрокуратура перечислила 12 статей Уголовного кодекса, предусматривающих преступления, которые инкриминируются Закаеву. По версии следствия, большинство из этих деяний относятся к числу особо тяжких и тяжких преступлений, которые нельзя оправдать никакими политическими мотивами, заявляют в Генеральной прокуратуре. Напомню, что Закаев был задержан 17 сентября в Варшаве, куда прибыл на Всемирный чеченский конгресс. Это стало возможным благодаря тому, что политика объявили России в международный розыск. В Великобритании, где Закаев постоянно прожимает, ему предоставлено политическое убежище. В тот же день суд постановил освободить Закаева из-под стражи, и он уже покинул территорию Польши. Эту ситуацию я обсудил с корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким.
Ахмед Закаев покинул Польшу вчера, об этом нашему радио заявил почетный консул Чеченской Республики Ичкерия в Польше Адам Боровский. Однако, по его словам, Закаев покидает польскую территорию исключительно по формальным причинам, поскольку у него заканчивается срок действия польской визы, а на месте продлить ее оказалось невозможным. Как только виза будет продлена в Лондоне, Ахмед Закаев вернется в Польшу, заявил Адам Боровский. Никаких точных дат, однако, не сообщается, поскольку это зависит от консульства в Лондоне. Применение ареста по отношению к Закаеву в экстрадиционном процессе недопустимо. Это привело бы к очевидному нарушению законодательства Республики Польша, заявил судья Петр Схаб. По его словам, Закаев получил статус беженца в Великобритании, о чем свидетельствует имеющийся у него так называемый Женевский проездной документ. Решение суда прокуратура может обжаловать в суде высшей инстанции, но на данный момент нет информации о том, чтобы это было сделано. Представитель прокуратуры Моника Левандовская заявила, что решение об обжаловании будет принято после детального ознакомления с документами по делу Закаева. Речь идет о письменном обосновании решения Варшавского суда. Эти события, однако, не означают, что экстрадиционный процесс закончен. Просто Закаев будет ожидать его окончания, то есть решения суда, на свободе.
А что польская печать и польские обозреватели говорят и пишут относительно перспектив экстрадиции Закаева из Польши в Россию?
Практически все и эксперты считают, что процесс экстрадиции закончится отказом польской стороны, российской стороне. Суд, конечно, является независимым институтом. Если допустить, что он примет решение о выдаче, то последнее слово все равно принадлежит министру юстиции, поскольку это решение политическое. Судя по заявлениям и премьер-министра Дональда Туска, и представителей всех политических сил, от консерваторов до посткоммунистов, которые считают выдачу России Закаева недопустимой, министр примет именно такое решение. Сам Закаев заявил журналистам накануне, что совершенно не хотел бы, чтобы то, что с ним случилось, прервало определенный процесс потепления в польско-российских отношениях. Посол России в Польше Алексей Александров заявил в эфире телевидения ТВП-Инфо, что окончательное решение о визите президента Медведева в Польшу пока не принято, хотя ранее сообщалось, что этот визит состоится еще в нынешнем году.
По тональности польской печати и заявлений польских политиков и экспертов, есть ощущение, что в Польше сожалеют, что этот конгресс чеченского народа прошел именно на территории вашей страны?
С одной стороны, много в Польше говорят о том, что это польская традиция помогать угнетенным, несвободным народам. Были проведены исследования общественного мнения, согласно которым большинство опрошенных высказались, однако, за то, чтобы не выдавать Ахмеда Закаева. В общем-то, разговоров о том, что ситуация с Закаевым может ухудшить отношения с Россией, также есть. И тут речь, прежде всего, идет об экономике. Как раз сейчас обсуждается газовый контракт между Россией и Польшей. Комментаторы говорят, что это, конечно, в какой-то степени может повлиять на позицию российской стороны, поскольку известно, что Москва неоднократно использовала энергоносители не в экономической сфере, но как средство нажима в сфере политической.
Алексей Диковицкий, корреспондент «Радио Свобода» в Польше. Польские политики не ожидают ухудшения отношений между Москвой и Варшавой из-за отказа суда арестовать Ахмеда Закаева. Сенатор Тадеуш Ивински, депутат парламента от партии «Союз демократических левых сил» и заместитель председателя Сенатского комитета по международным отношениям, разъяснил «Радио Свобода» позицию польской стороны.
Польский суд отказал, чтобы передать Закаева российской стороне. Он уже выехал из Польши, он участвовал в так называемом конгрессе этих чеченских сил. В конце концов, решение принял суд, независимый суд в Польше. Польская полиция задержала Закаева, учитывая, что существует международный документ, и мы были обязаны это сделать. Прокурор выступил с предложением, чтобы его арестировать на 40 дней, но суд принял такое решение, что учитывая, что Закаев имеет статус беженца в Великой Британии, и все это окончилось. Закаев это сделал, зная, что это так будет. Если так называемый конгресс, он бы состоялся, без ничего, 20, 30, 50 человек, никто бы не обратил внимания. А так снова, знаете, все медиа в мире, BBC, CNN, об этом говорили первые страницы международной прессы. Это моя такая оценка, как человека, который был 10 раз в Чечне и тоже имел возможность со всеми этими лидерами, которых большинство уже погибло, и разговаривать.
А господин Ивинский, вы как политик, как вы относитесь к тому обстоятельству, что именно на территории Польши собирается вот этот Всемирный Чеченский конгресс, к которому Москва относится довольно нервно, хотя не видит той же опасности, которая была много лет назад. Ситуация в Чечне изменилась.
Это есть сложный вопрос из-за того, что чеченцы, как народ, который был изгнан в начале 40-х лет Сталином, они очень часто ссылались, например, Польши. В этом смысле, что Польша не имела независимости во время 123 лет, и потом оказалась независимой. Десятки тысяч беженцев чеченских, они через Польшу переходили в Западную Европу. Несколько тысяч этих беженцев остаются в нашей стране, хотя они прежде всего думали о Польше с этой точки зрения как транзитную страну. Но у нас есть свобода, значит, свобода есть. И этот конгресс, знаете, это в кавычках, я бы сказал. Никто не сомневается в том, что Чечения должна быть составной частью Российской Федерации, как один из 83 субъектов. Можно говорить, можно ссориться на тему границ автономии. Это другое дело. Я даже написал на своем блоге в Польше, что я бы Закаеву советовал, чтобы он вернулся в Чечню, как много его бывших коллегов-сепаратистов, даже его непосредственные тогда лидеры и бывшие министры иностранных дел, так называемые республики Ичкерия и так далее, и просто подключились в процесс реконструкции Чечни. Но нет другого выхода. Значит, Рубиконом являлся 11 сентября 2001 года, после этого того, что случилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Тогда Соединенные Штаты Америки, почти все другие страны Запада, с этого момента разделяли точку Российской Федерации, которой раньше не доверяли, что Россия, независимо от этого, что там в ужасной степени, а без стороны конфликта, просто нарушали права человека, это не об этом говорим, но что Россия тоже ведет борьбу против террористов. И с этого момента и никакого будущего для этих сепаратистов, или муджахидинов, или террористов, можем использовать разные слова, не было.
Как вы думаете, не выдача Ахмеда Закаева как-то скажется на российско-польских отношениях?
Решение польских властей, это, во-первых, отвечает международному праву. Но если он получил в одной из стран Евросоюза, значит, Великобритании, статус беженца, 8 лет тому назад датчане в похожей, значит, степени, как мы сделали. Я надеюсь, что это не будет влиять на польско-российские отношения. И мы ожидаем, что еще в этом году президент Медведев придет с визитом в Польшу. Мы должны просто разделить историю идеологии от практики, прагматики. Надеемся, я лично об этом много раз говорил, что граница польско-российская, 210 километров, это граница Калининградской области, конкретный проект, чтобы открыть эту границу. И нам нужно просто развивать контакты, не только экономические. Россия сегодня является для нас вторым после Германии экономическим партнером. Значит, процесс примирения польско-российского, он исторически опоздан на одно поколение, по-моему. По сравнению, допустим, с примирением польско-немецким. И надо теперь идти похожим путям, менять просто стереотипы.
Польский политик Тадеуш Ивински. Сегодня Генеральная прокуратура России обратилась к польским властям с просьбой о выдаче Ахмеда Закаева. Это программа «Время свободы». Понедельник, 20 сентября, уже почти позади, и мы подводим итоги этого дня. В Перми начались предварительные слушания по делу о пожаре в развлекательном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек и более 400 признаны потерпевшими. На скамье подсудимых 8 человек, в их числе и начальник, и 2 инспектора государственной службы по пожарному надзору Пермского края и руководство клуба. Одним из главных виновников трагедии следствие считает предпринимателя Анатолия Зака, которого прокуратура называет фактическим владельцем клуба «Хромая лошадь». Адвокаты Зака утверждают, что дело в отношении их подзащитного сфабриковано. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Виновными в трагедии, случившейся в ночь на 5 декабря прошлого года в пермском клубе «Хромая лошадь», из-за пожара, в котором погибли 156 человек, следствие считает 9, но на скамье подсудимых 8. Дело 9-го Константина Мрыхина, которого прокуратура называет фактическим совладельцем клуба, выделено в отдельное производство. Объявленный в международный розыск, он был задержан в Испании в конце августа, и сейчас Россия ведет переговоры о его экстрадиции. Среди нынешних подсудимых 2 инспекторов и руководитель Пермского краевого госпожнадзора, устроитель пиротехнического шоу и его сын, а также исполнительный директор, арт-директор ночного клуба и тот, кого следствие, так же как и Мрыхина, называет фактическим совладельцем клуба. Основной же, и, как утверждают адвокаты некоторых подсудимых, единственный владелец «Хромой лошади» Александр Тетлянов получил тяжелые ранения при пожаре и скончался в больнице. Сразу после пожара с жесткими заявлениями выступили президент России Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. Они назвали владельцев клуба безответственными мерзавцами и потребовали дополнительно проверить работу надзорных органов. Следствие работало оперативно, однако немногие в Перми считают, что перед судом стали все виновные в трагедии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Перми Екатерина Балакина.
Сразу после пожара в Пермском крае произошел ряд громких отставок. Полномочия с себя сложило все правительство края, а депутаты-оппозиционеры Краевого Заксобрания и ряд депутатов Госдумы заявили, что в отставку должен уйти и губернатор Олег Черкунов. Со своего поста ушел глава администрации Перми Аркадий Кац. От работы отстранили главу Краевого госпожнадзора Владимира Мухутдинова, одного из фигурантов дела. Тем не менее, пока продолжалось следствие, многие отставки новыми назначениями не сменились. изменились. Губернатора пермской оппозиции сместить не удалось. Правительство края в полном составе продолжило работу с приставкой ИО, а спустя 5 месяцев почти весь кабинет министров утвердился официально. Свои должности сохранили и большинство чиновников теруправлений федеральных структур, отстраненных после пожара. Начатые после пожара проверки стали выяснять странные особенности, связанные с хромой лошадью. Популярный клуб работал в центре Перми по поддельному техпаспорту. 6 лет назад его перестроили, застроив витражи капитальными стенами с узкими окнами. Клуб несколько лет работал без пожарного выхода, что никак не могли не обнаружить надзорные органы. Не заметили инспекторы и то, что вместо положенных 50 мест помещение хромой лошади вмещало до 300 человек. Не сразу нашелся и владелец помещений клуба. Оно находилось на балансе пермской квартирно-эксплуатационной части. Однако в начале 2000-х его передали компании, учрежденной владельцем клуба Александром Титляновым. Перепланировку он произвел самостоятельно, а должностные лица КЭЧ не стали ему мешать и взыскивать плату за пользование. Катерина Балакина, Радио Свобода, Пермь.
Государственные обвинители выступили с ходатайством о продлении ареста для большинства подсудимых, сославшись на то, что они могут скрыться, оказать давление на свидетелей или иным образом помешать судебному разбирательству. Подсудимые, в свою очередь, заявляли об ухудшении здоровья и просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде либо денежный залог. Кроме того, в ходе предварительных слушаний предприниматель Анатолий Зак заявил, что дело в отношении него сфабриковано, говорит адвокат Зака Александр Добровинский.
Нет ни одного документа вообще. Просто нету. Оно не существует в природе. Ни одно действие связано с своим Заком, в котором бы Анатолий фигурировал владельцем, совладельцем, наемным работником, директором, я не знаю, бухгалтером, официантом в кафе «Хромая лошадь». А если человек никакого отношения не имеет к этому бизнесу, то назвать его владельцем невозможно. Я когда разговаривал со следователями, они поднимают глаза к небу и говорят: «Вы вообще представляете, кто сказал, что Зак должен сидеть и за все ответить?» Поэтому им абсолютно все равно, что будет с человеком. Будет еще одна трагедия – наплевать. Умрет Зак в тюрьме – наплевать. Получит он 10 лет – никого не интересует.
Решение вопроса об избрании меры пресечения для подсудимых отложено на вторник. По версии следствия, пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел в результате применения в пожароопасных условиях пиротехнических изделий, а также имевшихся в заведении нарушений правил пожарной безопасности, строительных норм и правил. Яна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 20 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Выборы в парламент Афганистана показали слабость демократической системы страны. Кто и когда получит право формировать правительство? Корреспондент «Радио Свобода» посетил мюнхенскую тюрьму, в которой содержится предполагаемый военный преступник. Верно ли, что Иван Деменюк сидит в камере смерти? Михаил Ходорковский советует британским властям не забывать о нарушениях прав человека в России. Услышит ли этот призыв Дэвид Кэмерон? Об этом после объявлений краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Хромая лошадь. Процесс пошел.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Борис Березовский о критике в адрес Юрия Лужкова.
В блогах свободы.
Антифа. Тяга к свободе. Кирилл Гончаров о том, зачем нужны антифашисты.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России направила Польше запрос на экстрадицию Ахмеда Закаева. Как отметил официальный представитель прокуратуры Марина Гриднева, большинство инкриминируемых Закаеву преступлений нельзя оправдать никакими политическими мотивами. В республике Коми оправдан подсудимый на процессе по делу о пожаре в интернате для престарелых в селе Подъельск. Социальный работник Алексей Королев обвинялся в нарушении правил пожарной безопасности. Курткеровский районный суд Коми оправдал Королева в связи с отсутствием состава преступлений. В Ульяновской области, где с воскресенья горит лес, в Новоспасском районе угрозы ближайшим населенным пунктам пока нет. В МЧС, однако, отметили, что за сутки площадь пожара значительно увеличилась, сообщает Интерфакс. В московской клинике скончалась пострадавшая в результате теракта во Владикавказе. Число жертв взрыва достигло 19, сообщил сегодня министр здравоохранения Северной Осетии Владимир Селиванов. Первый съезд оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции» состоится в декабре. Решение об этом принял оргкомитет, в который вошли председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, оппозиционные политики Владимир Рыжков и Владимир Милов. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас может покинуть возобновившиеся недавно прямые израильско-палестинские переговоры о мире при посредничестве США. По словам Аббаса, он не будет участвовать в диалоге и дня после того, как истечет срок действия моратория на строительство Израилем поселений на западном берегу Иордана. Руководитель иранского атомного ведомства Али Акбар Салихи заявил, что МАГАТЭ переживает сейчас кризис доверия и морального авторитета.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 20 сентября. В Афганистане ведется подсчет голосов, поданных на прошедших в субботу парламентских выборах. По разным данным, в выборах приняли участие от четверти до трети имевших право голоса. Боевики движения «Талибан» пытались сорвать голосование, совершив в субботу сотни нападений на избирательные участки. Наблюдатели говорят о серьезных нарушениях избирательного процесса и подчеркивают, что без должного расследования доверие к результатам выборов может быть подорвано. На тему работал мой коллега Валентин Барышников.
По разным данным, от 17 до 30 человек погибли в результате нападений талибов в субботу во время парламентских выборов в Афганистане. Среди жертв мирные жители, полицейские, а также три сотрудника независимой избирательной комиссии, похищенные на севере страны в провинции Балх и затем найденные убитыми. Глава комиссии Фазиль Ахмад Манауи подтвердил вчера гибель своих сотрудников.
У меня печальные новости о трех наших сотрудниках, похищенных вчера в районе Чемтал провинции Балх. Они были убиты, их тела найдены сегодня.
В день выборов боевики совершили сотни нападений, и это, по мнению наблюдателей, повлияло на явку. Однако в какой степени талибам удалось помешать приходу избирателей на участки для голосования, пока непонятно. Окончательно явка станет известна позже, по мере поступления бюллетеней из разных частей страны и их подсчетов. Подобные подсчеты могут занять несколько дней или недель. Даже предварительные результаты голосования будут объявлены не ранее октября. Подведение окончательных итогов выборов после проверки жалоб на нарушения может занять месяцы. Афганские власти заявили, что выборы прошли в целом гладко, несмотря на проблемы с безопасностью. Глава комитета по жалобам при избирательной комиссии Саид Мурад Шарифи заявил в интервью радио «Свобода. Свободная Европа».
Жалобы, которые на данный момент зарегистрированы, даже если мы сложим их вместе, по моему мнению, вряд ли могут подорвать доверие к выборам. Но пока еще слишком рано говорить что-то конкретное об этом.
Однако независимые наблюдатели говорят о большом числе жалоб от избирателей. Крупнейшая независимая мониторинговая организация Афганистана, Фонд за свободные и честные выборы, заявила, что существует серьезная обеспокоенность качеством выборов, учитывая волну насилия и многочисленные жалобы на подтасовки. По данным фонда, в большинстве провинций в разной степени отмечены вбросы фальшивых бюллетеней, голосование по доверенности, участие в выборах несовершеннолетних. Некоторые избиратели отмечали, что чернила, которым помечали их руки для предотвращения повторного голосования, легко смывались. В некоторых местах было замечено голосование по поддельным регистрационным карточкам. Исполнительный директор Фонда за свободные и честные выборы Джандат Спингар заявил в интервью нашей радиостанции.
Если эти жалобы не будут рассмотрены и удовлетворены должным образом через существующие механизмы, подобные комиссии по жалобам или избирательные комиссии, то это может возыметь отрицательный эффект на доверие к выборам.
Беспокойство из-за возможных подтасовок особенно сильно, учитывая прошлогодний опыт президентских выборов, сопровождавшихся массовыми нарушениями. Тогда президент Афганистана Хамид Карзай переизбрался на новый срок после того, как его основной соперник снял свою кандидатуру, заявив о невозможности честного голосования. Мировое сообщество, поддерживающее правительство Карзая в борьбе с талибами, подчеркивает, что выборы, если они будут признаны честными, укрепят легитимность властей и помогут им сражаться с коррупцией и с боевиками, резко активизировавшимися развернувшиеся в последнее время. О том, можно ли считать нынешние выборы в Афганистане успешными, говорит международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Большинство обозревателей сегодня оценили голосование, которое прошло в Афганистане, как неуспех. Ну, во-первых, потому что всего треть населения смогли дойти до избирательных участков, а те, кто смогли дойти, подверглись атакам. Кстати, их было 400 за 18 часов, 400 терактов, нападений, атак, убийств. Во-вторых, даже те, кто смог проголосовать, не могут с полной уверенностью сказать, что их голос будет действительно учтен и отражен. Во-первых, потому что какие-то избирательные участки находятся так далеко, что бюллетени перевозятся по горам на, буквально говоря, ослах и могут подменяться. Во-вторых, потому что нынешняя афганская система голосования сама по себе достаточно причудлива. Нет оппозиционных партий, и каждый кандидат выступает за себя. Избиратели получают бюллетень с десятками имен. И только те, кто наверху этого списка, имеют возможность пройти в парламент. Просто визуально люди, естественно, отмечают верхние фамилии. Все говорят о том, что пора перейти к, может быть, партийной системе выборов в следующий раз, но проблема в том, что партии в Афганистане тоже нет. Все это показывает, что парламент, который будет сформирован, он не составит оппозицию президенту Карзаю, а это плохо. В стране должна быть оппозиция, потому что Хамид Карзай в последнее время не только укрепил свою власть, но и укрепил власть своей семьи, раздал посты родственникам. Отрадно, правда, то, что результаты опросов, проведенных до этого голосования, показывали, что до 60% опрошенных все еще верят в то, что в их стране существует демократическая система. И порядка 75-80% говорили до выборов о том, что если бы ситуация была более стабильной, они бы пришли голосовать.
А вот мнение о ситуации в Афганистане известного американского политолога, сотрудника Вашингтонского фонда наследия. Следия Лисы Кёртис. С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Это первые парламентские выборы в Афганистане, проведенные самими афганцами. Предыдущие в основном проводились под патронажем международного сообщества. Эти выборы могут послужить шагом к усилению демократических институтов в стране. Но следует сделать скидку на тот факт, что сама возможность голосовать была для афганцев ограничена огромными проблемами с обеспечением безопасности. Это вторые парламентские выборы после изгнания Талибана. Сами афганцы, как мне кажется, очень горды, что выборы осуществляются их собственными силами. Вопрос о степени доверия руководству страны и двум независимым комиссиям по выборам спорен, но демократические институты не достигают расцвета за один день. Важна непрерывность процесса. В данном случае он идет поступательно. Угрозы физической расправы против активистов и организаторов избирательной кампании и самих избирателей, конечно же, не позволяют сделать вывод об их полном соответствии высоким демократическим стандартам. Другая проблема – коррупция и мошенничество на избирательных участках. Я с большим интересом ожидаю, какие решения по всякого рода отклонениям будут приняты контролирующими выборы афганскими органами, задача которых – отстаивать интересы участников выборов. Им предстоит тяжелая, запутанная, порой грязная работа, но она необходима для того, чтобы укрепить доверие граждан страны к своей избирательной системе и чтобы понять, насколько реально это голосование отражает их выбор.
Это была известный американский политолог Лиса Кёртис. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 20 сентября, подводим итоги этого дня. В Мюнхене с ноября прошлого года проходит судебный процесс над предполагаемым нацистским преступником Джоном или Иваном Демьянюком. Правосудие пытается выяснить, причастен ли этот человек, служивший, по-видимому, надзирателем в нацистских концлагерях к уничтожению почти 30 тысяч заключенных. Защита Джона Демьянюка утверждает, что его подсудимый невиновен и требует немедленного освобождения. Адвокат Демьянюка, учитывая слабое здоровье и преклонный возраст своего клиента, которому исполнилось 90 лет, уверен, что условия содержания под стражей представляют для подсудимого смертельную опасность. Корреспондент «Радио Свободы» в Мюнхене Александр Манхайм побывал в тюрьме Штадельхейм, в которой содержится подсудимый.
Вся территория тюрьмы Штадельхейм занимает около 9000 квадратных метров, и тюрьма считается одной из наиболее образцовых благоустроенных Германии. Там содержится около 1500 заключенных, из них около 40 нуждаются в постоянном медицинском уходе, а несколько человек передвигаются лишь на инвалидных колясках. Для больных заключенных в северном тракте тюремного комплекса находится специальный больничный корпус, состоящий из 4 отделов и рассчитанный на 80 человек. Именно здесь, в одной из палат, размером в 20 квадратных метров, находится Иван Демьянюк. Он делит это помещение с другим заключенным, тоже привязанным к инвалидной коляске. Здесь все опрятно, чисто, полы блестят, белоснежные простыни на кроватях, каждая кровать оснащена сигнальным устройством для вызова врача, а также необходимым медицинским оборудованием. Здесь круглосуточно дежурит медицинский персонал. Все палаты-камеры очень светлые и, в принципе, этот корпус ничем не отличается от обычной больницы, если бы не тяжелые, постоянно запирающиеся двери и решетки на окнах. С персоналом больничного корпуса Демьянюк общается на своеобразном англо-немецком валяпюке, ибо английский язык выучить ему так и не удалось, а немецкий, если он его даже когда-то немного знал, тоже подзабыл. В палате Демьянюка отдельный приспособленный для инвалидов туалет, горячая и холодная вода, душ. Он регулярно читает газеты и смотрит телевизор, слушает радио. У него хороший аппетит, и на питание он пока не жаловался. А если судить по лицу, то он, кажется, даже немного поправился. Директор тюрьмы Штадельхейм Михаэль Штумпф лично следит за тем, чтобы человеческое достоинство заключенных никоим образом не ущемлялось. Каждый заключенный, в том числе и здоровый, имеет право рассчитывать на внимательное, гуманное отношение. По мере возможностей мы стараемся пойти навстречу любому человеку, попадающему в наше заведение. Особенно в больничном отделении медперсонал старается заботиться индивидуально и чутко о каждом человеке. За время пребывания в тюрьме Демьянюка уже многократно обследовали также врачи различных мюнхенских клиник. Несколько раз ему переливали кровь. Он получает все необходимые ему медикаменты, и медицинский персонал пристально следит за тем, чтобы Демьянюк не ленился и не забывал принимать прописанные ему врачами медикаменты. Поэтому Михаэля Штумпфа сильно возмутило заявление адвоката Ульриха Буша о том, что содержание его подзащитного в больничной палате равносильно содержанию в камере смерти. Мы прилагаем все усилия, чтобы хорошо ухаживать за этим пожилым, немощным человеком. Учитывая жуткое прошлое этого заведения, особенно во времена Третьего Рейха, я считаю, что пользоваться такой терминологией совершенно неприемлемо. Первоначально эта тюрьма, заложенная в 1894 году, была задумана как место для приведения в исполнение смертных приговоров. Здесь казнили, как правило, массовых убийц. Но самый страшный период тюрьмы пришелся на времена Третьего Рейха. В тюрьме Штадельхейм нацисты пытали, вешали, расстреливали неугодных режиму людей, а участникам студенческого антинацистского движения сопротивления «Белая роза» здесь отрубали головы. В архивах тюрьмы до сих пор хранится вся картотека и подробные дела уничтоженных здесь гитлеровцами более 1000 человек. В 20-х годах прошлого столетия в этой тюрьме за хулиганство целый месяц провел австрийский гражданин ефрейтор Адольф Гитлер. Но вернемся к Демьянюку. Люди, регулярно встречающиеся с ним вне зала суда, говорят, что он производит на них впечатление человека, гораздо моложе своих лет. Видя, с каким аппетитом он обедает, как общается с персоналом и передвигается по камере, вряд ли можно подумать, что ему исполнилось 90 лет. Медицинский персонал и администрация тюрьмы, как правило, весьма скупы на информацию о состоянии здоровья Демьянюка и неохотно дают интервью. Правда, один раз после того, как заседание суда было преждевременно прервано в связи с недомоганием подсудимого, директор тюрьмы отметил, что в больничной палате Демьянюк ведет себя иначе и выглядит гораздо лучше, чем на суде. По мнению наблюдателей, если процесс будет проходить в том же темпе, как и сейчас, то не исключено, что он затянется до весны следующего года. Александр Мангайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных ярких публикациях средств массовой информации. В Великобритании обсуждают статью Михаила Ходорковского, опубликованную в газете «Обсервер». Бывший глава компании «ЮКОС» предостерегает Лондон от восстановления полноформатных партнерских отношений с Москвой без ответных шагов со стороны России по улучшению ее политики в области гражданских свобод и прав человека. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Статья Ходорковского в «Обзорвер» озаглавлена «Российское демократическое будущее зависит от Британии». Она начинается со слов, что всего несколько лет назад Британия была едва ли не основным оппонентом Кремля на международной арене. Со стороны экс-президента Владимира Путина мы слышим острые выпады и горькие упреки. Однако не стоит забывать, напоминает автор статьи, что когда Путин только пришел к власти, бывший британский премьер Тони Блэр видел Британию проводником обновляющейся России в новую систему международных отношений. Почему же в середине 2000-х годов российско-британские отношения радикально ухудшились и зашли в тупик? Прежде всего потому, что Британия не оправдала надежд развивавшегося в то время авторитаризма в России. Британия не стала смотреть сквозь пальцы на свертывание демократии и наступление на права человека в нашей стране. По мнению бывшего главы ЮКОСа, который называет себя в статье политическим заключенным, российская перезагрузка отношений с Западом невозможна без деятельного содействия и участия Великобритании. Ходорковский считает, что у премьер-министра нового британского правительства Дэвида Кэмерона возникла возможность перевернуть страницу малой холодной войны в отношениях между двумя странами. Он связывает эту возможность с тем, что Британия стала магнитом, центром притяжения для тысяч активных россиян. Множество российских бизнесменов и профессионалов сегодня работают в Соединенном Королевстве, пишет он, и считают его своим вторым домом. Ходорковский отмечает, что сейчас ситуация меняется и что сложились предпосылки для того, чтобы Россия и Британия вновь стали ведущими партнерами в Европе. Британское коалиционное правительство, утверждает он, может ставить свои принципиальные условия и стремиться к воплощению в реальность декларации российских лидеров о демократических ценностях, правах человека, независимости суда и борьбе с коррупцией. Однако Ходорковский предостерегает Британию и ее правительство от восстановления полноформатных партнерских отношений с Россией без определения четкой позиции в отношении российской демократии. «Я хочу надеяться, — пишет он, — что Дэвид Кэмерон предложит россиянам не только взаимовыгодное экономическое сотрудничество, но и взаимодействие на базе четких стандартов гражданских свобод и прав человека». Актуальность статьи Ходорковского еще и в том, что в октябре состоится первый официальный визит британского министра иностранных дел Уильяма Хейга в Москву. Комментируя статью Ходорковского, Daily Telegraph пишет, что обе страны готовы улучшить отношения, ухудшившиеся после убийства в Лондоне Александра Литвиненко. Газета цитирует то место в статье Ходорковского, где он говорит о том, что Британия при улучшении отношений с Россией не должна забывать, что имеет дело с авторитарным государством с очень высоким уровнем коррупции. Проблема именно в этом, считает Daily Telegraph, подчеркивая, что восстановление отношений с Россией станет для Британии тестом на приверженность демократическим ценностям. Другая британская газета «Guardian» в редакционном комментарии отмечает, что Британия в одиночку не способна изменить нынешний политический курс России, но может внять призыву Ходорковского избежать соблазна игнорирования нарушений прав человека в обмен на экономические преференции в России. Автор комментария статьи Ходорковского в «Гардиан» Люк Хардинг в интервью «Радио Свобода» говорит о том, что было бы наивным ожидать от британского правительства, что оно проигнорирует чисто прагматические интересы своей страны.
Думаю, что Ходорковский в широком смысле прав, и новое британское коалиционное правительство, особенно его консервативная часть, намерено установить более прагматические отношения с Россией и улучшить их по сравнению с их уровнем между прежним лейбористским правительством и Кремлем. Было бы наивным полагать, что британское правительство будет принимать свои решения лишь на основе идеалистических представлений, как ему советует Ходорковский. Иностранная политика нынешнего коалиционного правительства представляется более прагматичной, чем политика прежнего лейбористского правительства, считавшего, что права человека не менее важны, чем экономические интересы. У меня ощущение, что нынешнее правительство еще не определилось с отношением к правам человека и не провозгласило их приоритет. Сейчас невозможно предсказать, какой будет его политика в этом отношении. Пока что от правительства поступают довольно прагматичные сигналы. Нам следует принимать мир таким, какой он есть, а не таким, каким он должен быть, говорится в них. Думаю, что рано или поздно оно поймет, что британские экономические интересы входят в противоречие с нормами прав человека.
Говорил обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Государственный музей истории Петербурга при участии Института ПроАрта открыл в Петропавловской крепости выставку «Дождь в Петербурге». «Дождь» – одна из главных составных частей петербургского пейзажа. Так обосновывает актуальность этой выставки ее куратор, ведущий научный сотрудник Музея истории Петербурга Елена Кононенко.
«Дождь» – это, наверное, один из символов Петербурга, почти такой же известный, как «Белые ночи», хотя гораздо менее разрекламированный. «Дождь» – это то, с чем петербуржцы живут от рождения до могилы, уже не одно поколение, как-то вынуждены к этому приноравливаться, как-то от этого защищаться, любить, не любить, обсуждать. В общем, это очень большая часть нашей жизни. Коллекция Государственного музея истории Санкт-Петербурга располагает достаточно большим количеством вещей, которые относятся к этой теме. Это и наблюдение за дождем, то есть это живопись, графика, фотографии. Это и средства защиты от дождя, индивидуальные, такие как плащи, зонтики, резиновая обувь историческая разных эпох. Архитектурные детали, которые предназначены для защиты от непогоды. Это проекты зонтиков над подъездами, это проект мостовых и тротуаров, защищающих наши ноги от слякоти и так далее. Мы имеем возможность показать произведения петербургских художников от конца XIX века до начала XXI. Плащи, зонты, естественно, это органичная часть этой экспозиции, вещи периода от 30-х годов до конца 90-х. Лучшей защитой от дождя в XVIII веке считалась карета. А уж у кого кареты не было, тот перебивался как мог. Воспоминаний современников на эту тему от XVIII века сохранилось не так много, видимо, потому что грамотные представители дворянского сословия как раз имели достаточно средств для того, чтобы в дождь выезжать в собственной карете или не выезжать в дождь вообще. Цитаты на выставке из поэтов конца XIX до второй половины XX века, начиная с Федора Сологуба и кончая Александром Кушнером. На дождевые темы и на темы, связанные с экспонатами выставки. Ну, например, Саша Черный. «Сегодня дождь и сырость, дрожат кусты от ветра, и дух мой вниз стремится быстрее барометра». Андрей Белый сказал, как упоительно калоши лякоть в слякоть, и эта цитата стала просто девизом части экспозиции, посвященной калошам.
Говорила петербургский историк Елена Кононенко. На выставке «Дождь в Петербурге» побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Ее особое внимание привлекли выставленные в этой экспозиции калоши.
Слава галошам! Скольких замечательных людей не досчитались бы мы, если бы не это благо цивилизации? Сколько гениев умерли бы, промочив ноги и простудившись? У скольких бы случилась ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит, как писал бессмертный певец галош Корней Чуковский? А чем бы лакомились его герои Татоша и Кокоша, если бы не всемирно известное произведение фабрики «Красный треугольник», в те времена еще называвшийся товариществом российско-американской резиновой мануфактуры. Кстати, интуиция поэта безошибочная. Новые галоши и правда выглядят аппетитно и дивно пахнут. Но когда приходишь в Петропавловскую крепость на выставку «Дождь» в Петербурге, то понимаешь, галоши с их глянцево-черным верхом и пылающим малиновым нутром еще и сексуальны. Не потому ли они в свое время завоевали весь мир? Вот они, плакаты товарищества. На одном зажиточный крестьянин гордо показывает бедным лапотнику справные резиновые сапоги. На другом некто в тюрбане едет на лошади, запряженной в тележку, наполненную галошами. Остается только гадать, куда это он их везет по своей пустыне. Тут и фирменные печати товарищества, и экспрессивные рекламы велосипедных шин, и плакат Маяковского «Дождик, дождь впустую льешь, я не выйду без калош, с помощью резина треста мне везде сухое место». И веселая бабенка, естественно, в красном показывает подошву с серпом и молотом. Боты и ботики, явно грубеющие от 13-го года к глухим советским временам, окружает дождливая живопись и графика, старинные барометры и зонты. Есть и современное искусство. У входа на улице стоят скульптуры городских зданий, укутанных в цветные дождевики. Тут же установка, смахивающая на орган, визуально-звуковой анализатор дожденосных туч. Там есть и зеркальца, в которые виден туман, и слуховые окошки, в которые нужно слушать дождь и гром, и даже баночка – измеритель дневных осадков. Но когда открыли дверцу, чтобы проверить, сколько в баночке воды, обнаружилось, что баночку уже украли. И правильно сделали. Дождь – явление божественное, и нечего без нужды проверять гармонию алгебры.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую подготовила 20 сентября корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, была ведущий научный сотрудник Института музея истории Петербурга Елена Кононенко. В Петропавловской крепости открылась выставка «Дождь в Петербурге». Так обстояли дела. В понедельник, 20 сентября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница. Там размещены разные материалы из выпусков программы «Время свободы», которые кажутся мне чем-то примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это клевета, организованная по команде.
Мы сидели внутри, когда взрывом выбило стекло на стене.
Да. Журналиста следствие нарушило его права. Оно не выдало постановление об отказе в возбуждении уголовного.
Надеюсь, что милость Христа принесет исцеление и мир.
Я вынужден поделиться плохими новостями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно.
замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.